для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов и 5 минут в краевой столице. За полдень перевалили стрелки часов, а это значит, что на 91,2 FM дневной разворот. Артем Жаворонков зовут меня, Роман Попов составляет мне компанию в этой студии. И Вадим Шланосов, сменивший Алексея Бельтюкова за звукорежиссерским пультом, нажимает волшебные кнопки, позволяющие нам что-то говорить в наши замечательные микрофоны.
Да, слушай, очень хорошо у тебя получилось. Привет, давно не виделись.
Два часа минуло с тех самых пор, как мы завершили разворот утренний, и вот вам, пожалуйста. Но мы сегодня проведем в эфире два часа, так сложилось исторически. По средам у нас...
Доктор Вайнер.
После 15:00 в прямом эфире. Ваши вопросы, комментарии, предложения,
да,
замечания. Да. Мы не знаем, я не знаю, о чем он будет говорить сегодня.
Слушай, если честно, давай так, вот у меня есть список тем, которые доктор Вайнер обычно, да, не так давно он высылал, говорил, ну так, примерно последовательный набор тем, о которых он говорит, но какую из них выберет сегодня, я тоже, правда, вот честно,
все
не помню.
Все они важные, животрепещущие и способны помочь поддержать в это непростое время. А время у нас непростое, во-первых,
да,
потому что много заболевших сегодня, плюс 86. Во-первых, во-вторых, потому что высокая температура.
Давай начнем. Плюс много заболевших сегодня, плюс 86, и сразу перекидывай мостик. И об этом
мы поговорим, разумеется, после 14 часов с Дмитрием Жебелевым, советником губернатора, временно исполняющего обязанности губернатора по социальным вопросам и членом оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Абсолютно верно. И помимо прочего, еще спросим его про вот возможные вспышки вторые, там, да, спросим про вторую волну.
Самоизоляцию для пенсионеров, для людей пожилого возраста, скажем так, там не все из них пенсионеры, старше 65 лет.
И хронические заболевания, кстати, то, что даже вносится.
Это тоже важно. После первой половины сегодняшнего часа мы поговорим с вами о Кизеловском угольном бассейне. Мы эту тему поднимали сегодня утром. Кто с нами с самого утра, спасибо вам за это, вы слышали. Кто не знает, там подняли еще раз этот вопрос борьбы, в первую очередь, с вот теми самыми кислотными выхлопами из тех самых шахт, которые были затоплены еще в начале 2000-х. Будет на прямой связи с нашей студией Лев Третьяков, начальник управления по охране природы, по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Он подробно расскажет вообще, что была за встреча, о чем там договорились, ну и подробно, наверное, повестит нас и вас, в том числе о том, какие собираются очистные сооружения ставить, решение как минимум 5 таких очистных сооружений там принято. Это важно тоже, естественно, это мы обсудим во второй половине первого часа. Ну а в первой части
мы поговорим с Анной
Смирновой.
С Анной Смирновой, да. А это, собственно, вот, да, вот в рамках темы, о которой мы будем говорить, это такой наш уже постоянный спикер. Вот. Анна Смирнова — это супруга одного из сидящих прямо сейчас на зоне людей, которых обвинили в покушении на убийство, а потом, спустя 5 лет, оказалось, что следователи фальсифицировали доказательства, суд сейчас отправил дело на повторное рассмотрение, узнаем, что там происходит.
Следователи, по-моему, находятся уже тоже в местах не столь отдаленных, принимающих.
Точно не знаю, где находятся следователи, знаю, что оба они были признаны виновными в фальсификации доказательств судом.
И не только по этому делу,
да,
кстати.
Да.
Там целый букет дел, по которым они подозреваются в фальсификации доказательств. Суда там, по-моему, еще не было, поэтому у нас презумпция невиновности. Считать их виновными мы не можем до тех пор, пока это не будет признано судом. Вот. Ну и в заключении нашей сегодняшней программы после 14:30 мы обсудим историю с открытым письмом жителей микрорайона Красные Казармы, ЖК «Арсенал», которые они опубликовали в социальных сетях. О чем там идет речь? Там идет речь об обеспечении социальной инфраструктурой этого одного из крупных на сегодняшний день, если не крупнейших, объектов комплексного освоения на территории Перми, с учетом всех сообщений, связанных с тем, что застройщик, компания «Сатурн-Р», собирается сократить объемы инвестиций в социальные объекты на этой территории. Но...
Выдержки из этого письма мы вам прочтем. С одним из авторов письма обязательно пообщаемся. И если все хорошо пойдет, мы даже, может быть, обратную точку зрения сможем вам представить. Я имею в виду точку зрения компании «Сатурнер». Вот, примерно так выглядят первые два часа нашего сегодняшнего дневного эфира. Да что там, мы, по-моему, да, про все три рассказали. Ребят, вот да? Так выглядят три часа нашего сегодняшнего дневного эфира. Давай поприветствуем Вадима Шелоносова. Он у нас появился за звукорежиссерским пультом. Теперь он нами будет рулить. И перейдем уже к прогнозу погоды.
Погода.
31 градус. Ощущается как 35. Переменная облачность. Точнее, нет. Облачно... Нет. Ясно с небольшой облачностью. Вот так, наверное, можно охарактеризовать то, что происходит в Перми. Это не помогает совершенно точно. Очень высокий ультрафиолетовый индекс. Нужно беречь голову, надевать панамы и пить больше жидкости. Лучше просто воды. Чуть выше нормы атмосферное давление. 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Северный ветер достигает уже в порывах скорости 2 метра в секунду. Но это все равно слабый ветер. Днем сегодня до плюс 33. Это в тени, а ощущаемая температура может вскочить, подскочить, взлететь до 40. На солнышке жарится вот самое время.
Да, по полной программе. Ну что, переходим, пожалуй, к первой части нашего дневного, после небольшой отбивки. Поехали. Николаю Смирнову и Сергею Перевозчикову отменили приговор в покушении на убийство. Как ранее мы уже рассказывали, суд отменил приговоры обоим, но не стал их отпускать на свободу, определил содержание в СИЗО. Между тем, сейчас ребят, насколько я понимаю, все еще находятся в местах лишения свободы, вот где они были до этого.
С отмененным-то приговором.
В общем, давай-ка обо всем подробно сразу с Анной Смирновой мы и поговорим. Анна с нами на связи. Добрый день.
Здравствуйте.
Анна, буквально в двух словах, я правильно понимаю, что то, что суд отменил приговор, совершенно не обозначает, что Николая Смирнова и Сергея Перевозчикова как-то автоматически должны вот сейчас доставить в Пермь и отпустить, ну, не знаю, по домам.
То есть... Да можно не доставлять, отпустить там, где они сейчас находятся, они уж найдут способ добраться. Но я прошу прощения, Анна, не все, наверное, погружены в эту историю. В двух словах расскажите вот главные ключевые события и как они развивались. Вообще всей этой истории.
Чего именно начать?
Давайте я начну пересказывать, и вы меня будете поправлять. Значит, пять лет назад Николай Смирнов и Сергей Перевозчиков были обвинены в покушении на убийство некоего Сергея Михайлищева. Все верно?
Да, все верно. При этом следователи на самом деле не расследовали это преступление, а больше занимались тем, что фальсифицировали. Протоколы, какие-либо доказательства, фальсифицировали протоколы допроса свидетелей и старались уничтожить доказательства именно невиновности.
Частично ваши слова, подтвердили судебные инстанции, когда обоих следователей признали виновными в фальсификации доказательств. Это все действительно так. И потом суд отправил, насколько я понимаю, дело Николая Смирнова и Сергея Перевозчикова на доследование. Верно?
Практически так. 3 июля состоялось судебное заседание в краевом суде, на котором приговор действительно был отменен. При этом прокурор Пермского края попросил избрать в виде меры пресечения свободы и Коле, и Сергею снова арест. И суд принял это решение. В принципе, вообще незаконно, потому что приговор отменен, каких-либо обстоятельств, на основании которых можно также Колю и Сергея держать под стражей, их в принципе нет.
А прокурор? Да.
Все основания, которые мы, так скажем, предоставляли в суд для того, чтобы суд избрал в виде меры пресечения хотя бы домашний арест. Потому что, во-первых, приговор отменяется не по вине ребят. Приговор отменяется именно потому, что признаны сфальсифицированными документы. которые и включены и в приговор, и в обвинение. Ребята уже практически 5 лет на основании этих сфальсифицированных документов находятся в тюрьме. Сейчас вот они находятся в колонии, но при том, что их перевезут в СИЗО, это будет еще ухудшение условий содержания, потому что в СИЗО условия значительно хуже. Мы предоставили в суд характеристики, как от предыдущих мест работы, о том, насколько положительно характеризовались и Николай, и Сергей. Предоставили характеристики и справки о поощрениях из колоний, в которых говорится о том, как положительно ведут себя и Николай, и Сергей в колониях, что оба получали поощрение за добросовестный труд, что оба уже переведены на облегченные условия содержания. И сейчас, несмотря на то, что вот ребята, так скажем, себя зарекомендовали только с положительной стороны, им ухудшают условия содержания, несмотря на отмену приговора. Вот это вообще абсолютно необоснованно и незаконно. Также в суд мы предоставляли ходатайство о личном поручительстве как минимум по 40 человек за каждого. О том, что близкие, родные, в том числе член ОНК, ручается как за Колю, так и за Сережу, что при условии, что они будут находиться на домашнем аресте, они будут соблюдать все условия, предписанные судом. Тут даже это не стал принимать во внимание.
А прокурор-то какие привел аргументы в пользу того, чтобы оставить ребят под стражей?
Прокурор в виде аргументов приводит тяжесть преступления. Да, мы не оспариваем, что преступление кем-то совершено было. Но нет каких-либо вообще доказательств, учитывая, что сейчас и приговор отменен, и есть доказательства, сфальсифицированных доказательств, то к этому хоть как-то причастны Коля и Сергей. Поэтому вот только на одном, так скажем, пункте, что совершено тяжкое преступление, нет никаких оснований, даже вышестоящие суды не раз это комментировали, что только одно такое постановление, как тяжесть преступления, не может являться основанием для заключения человека под стражу. Точно так же прокурор в своем заключении указывает, что личности Николая и Сергея также указывают на то, что их нужно заключать под стражу. Как в уголовном деле, так и то, какие справки и характеристики мы предоставили в суд. Все это опровергает доводы прокурора. Но несмотря на это, суд все-таки принимает решение на основании просьбы прокурора. И даже те характеристики, которые мы предоставляли в суд, судья у нас отказалась принимать, что тоже является незаконным.
Смотрите, сейчас и Николай, и Сергей находятся вот у себя в колониях, все верно?
Да.
Вам известны хотя бы примерно сроки или условия, согласно которым их должны будут этапировать в СИЗО?
Вот, к сожалению, ни сроков, ни каких-либо условий мы не знаем, потому что сейчас, пока дело находится в суде, у нас еще нет на руках полностью определение суда, на основании которого и отменен приговор, и их, так скажем, продляют меру пресечения заключения под стражу. В течение нескольких дней мы это определение получим, и по решению суда материалы дела передадут в прокуратуру. И уже в зависимости от решения прокуратуры, куда перейдет дело дальше, скорее всего, будет приниматься решение о сроках, когда ребят перевезут сюда в Пермь.
Угу. Я правильно, мне кажется, понимаю ситуацию. У нас ведь на дворе пандемия коронавируса, и частично из-за этого вопросы этапирования, они обрастают дополнительными еще условиями, условностями. То есть здесь вполне возможно, и это тоже послужит некоторой задержкой.
возможно, и послужит, а возможно, нет. В плане того, что даже вот как раз на фоне коронавируса, когда продляется самоизоляция, когда в местах лишения свободы отменены свидания, в принципе, как раз самый, так скажем, адекватный вариант – это помещение под домашний арест. Потому что в СИЗО нет возможности не соблюдать дистанцию. При этапировании нет возможности соблюдать дистанцию. Так скажем, в СИЗО более худшие условия даже в плане гигиены. Нет возможности принять душ, нормально помыть руки горячей водой. Как бы вот все говорит о том, что таким решением и суд, и такой просьбой прокурор нарушает даже вот правила, которые сейчас все призывают соблюдать именно в период эпидемии.
Хорошо, вы ведь наверняка общались с юристами относительно вот принятых судом решений. И наверняка они вам пытались объяснить, откуда такая половинчатость, да? Что они говорят? Что говорят специалисты? Почему суд не отпускает хотя бы под домашний арест, ребят?
Ну, все юристы также говорят о том, что данное решение необоснованно и незаконно, вплоть до того, что есть даже практика. В этом году подобное решение суда вышестоящий суд уже отменял. Поэтому мы планируем это решение обжаловать и рассчитываем на то, что это решение будет отменено. При этом, так скажем, и сама прокуратура, и Следственный комитет вполне возможно, что опасаясь за свои служебные положения и какие-либо, так скажем, премии и так далее, пытаются до сих пор все извернуть так, словно и Николай, и Сергей виновны. Потому что даже когда велось следствие по следователю Умеровой в плане фальсификации, показали только самые незначительные фальсификации. Допустим, показали, что она сфальсифицировала протоколы осмотра предметов и включила туда понятых, которые на самом деле либо не участвовали, либо даже вообще не существовали, так скажем, в природе, либо на тот момент находились также в местах заключения. Но при этом ни следствие, ни прокуратура не показали о том и не дали никакой оценки, фальсифицированы ли были сами материалы, которые вот таким способом осматривала следователь. И у нас есть доказательства, что и эти материалы тоже сфальсифицированы. Они это в суде не предъявляли.
Я, можно, прерву вас ненадолго. Хочу пояснить слушателям, что Валентина Плешкова, следователь вот этот самый, была осуждена, признана виновной в декабре 2019 года в фальсификации 35 доказательств во время следственных действий и приговорена к 1 году и 6 месяцам условно с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с производством предварительного расследования сроком на 2 года.
Угу. Да, все верно. Сейчас осужден уже и второй следователь, который расследовал наше уголовное дело, тоже по этой же самой статье «Фальсификация доказательств». Ему объявили обвинительный приговор 25 июня. На данный момент они находятся в стадии обжалования его, но я думаю, что, скорее всего, его оставят таким, какой он есть, и он скоро вступит в законную силу.
Смотрите, сразу давайте расставим точки над «и». Итак, эксперты, с которыми вы общаетесь, говорят, что принимаемые решения, ну, мягко говоря, половинчатые, жестко говоря, неправомерные. Я правильно понимаю, что, скорее всего, речь идет о том, чтобы просто пересмотреть дело как-то по-мягкому и признать ребят все-таки виновными. Вот у вас есть такое ощущение?
Да, есть и такое ощущение. И, в принципе, так скажем, анализируя все действия и прокуратуры, и Следственного комитета Пермского края, мы видим, что они продолжают вести обвинительный уклон. И несмотря на то, что, вот как уже не раз говорилось, исследователи уже осуждены за фальсификацию, и нет никаких оснований для содержания в СИЗО, есть даже та же экспертиза ДНК, которая доказывает, что к Михайличеву не прикасались ни Николай, ни Сергей. Вот даже ее не принимают во внимание ни суд, ни прокуратура, ни следственный. Они продолжают настаивать на том, что ребята виновны.
Mm-hmm. Смотрите, в таком случае, как вы прикидываете дальнейшее развитие событий, вот тактически и стратегически? Что будете делать в ближайшее время и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, по вашим оценкам?
В ближайшее время мы будем обжаловать решение суда по поводу заключения под стражу. Сейчас ждем от Пермского краевого суда полный текст определения, которое было вынесено 3 июля. Ждем, какое решение примет прокуратура в плане дальнейшего действия прокуратуры либо Следственного комитета в плане нашего уголовного дела. И уже на основании, так скажем, их принятых решений мы будем принимать решение о дальнейших действиях.
А какие могут быть варианты этих решений и ваших действий?
По закону прокуратура может передать уголовное дело как в суд на пересмотр дела снова в судебных заседаниях, точно так же и может передать в Следственный комитет на доследование. При этом, учитывая, что прошло 5 лет, большой вопрос, что можно доследовать после 5-летней давности. Вот прокуратура может применять как одно решение, так и второе. Насколько я знаю, по практике обычно передают дело на доследование. Поэтому в зависимости уже от того, как следствие будет вести другой следователь, будем принимать решение, подавать ходатайство и так далее.
Но смотрите, все-таки, если ребята невиновны, это значит, что совершил преступление кто-то другой. Известно ли вам о том, ведется ли следствие по розыску возможных участников этого преступления, если вы считаете, что ребята невиновны?
Насколько я знаю, что какая-либо другая версия даже не рассматривалась, все силы следователей были направлены на уничтожение доказательств невиновности и на фальсификацию материалов дела, чтобы, так скажем, посадить именно Николая и Сергея. Для них это было намного проще, чем действительно пытаться раскрыть преступление и искать настоящих преступников.
Ну что ж, понятно, спасибо вам большое. Давайте-ка напомним, что с нами на связи была
Анна Смирнова.
Анна Смирнова, да, супруга Николая Смирнова. И мы продолжаем эту историю, следить за ней, продолжаем, конечно, за Николаем Смирновым и Сергеем Перевозчиком. Ребят, сейчас у нас новости. Я буквально перед новостями в двух словах скажу, что у нас в Перми задержан Михаил Данилович, журналист проекта «Четвертый сектор». Он вышел к зданию Федеральной службы безопасности с одиночным пикетом в поддержку Ивана Сафронова. Как, собственно, здесь сообщается, в частности, 59.ru, Михаил держал плакат с надписью «Журналистика не преступление». К нему подошли мужчины в форме, отказались представиться и предъявить документы. Затем подъехали полицейские. Как написал Михаил на своей странице в Фейсбуке, его везут в Ленинский отдел полиции. Последим мы за этой историей тоже. Я думаю, что там ничего особо страшного не случится с Михаилом Даниловичем. Все-таки
очень непонятно, почему все-таки одиночные пикеты у нас стали пресекаться таким жестким образом. Они разрешены, и не требуется никаких дополнительных уведомлений. Полиция должна была рядом постоять, посмотреть за порядком.
Ну, давай
так. Но не задерживать.
Давай
для
так.
Выяснения. Вот, а документы у Михаила спрашивали, он их предъявлял?
А если вот, вот да, я сразу быстренько расставлю все над «и». А, значит, смотри, а вот мы сейчас только что прочитали материал в 59.ru. Я думаю, что когда Михаила отпустят, он расскажет обо всем чуть более подробно, в том числе, может быть, и у себя на странице, и журналистам, которые там находились рядом. Я тут смотрю, и фотокорреспонденты тут рядом были, судя по фоточкам. Причем некоторых из них мы знаем. Посмотрим просто, что скажут полицейские на этот счет, почему конкретно вот Михаил не должен был там находиться, почему его задержали. Я думаю, что узнаем мы об этом обо всем и обязательно вам, конечно же, расскажем. Ну, а сейчас к другим новостям.